да. Итак, у нас в гостях сегодня Александр Чача Иванов. Лидер, основатель, бессменный лидер группы, панк-группы «Наив». Концерт, который долгожданный концерт по заявкам, состоится в зале ожидания в 20.00. Все правильно?
Совершенно верно, да, вся информация корректная. И я вот буквально несколько минут назад прибыл в Северную Пальмиру, в город-герой Санкт-Петербург.
На поезде, да.
Причем всю ночь сегодня проспал я. То есть странным образом обычно всегда это ночной переезд, он всегда заканчивается тем, что с утра ты совершенно разбит. И тебе нужно еще после такого отдыха еще отдохнуть немножко.
Но мы видим, Александр свеж,
сегодня,
бодр.
Сегодня, да, я как-то исключительно даже
вы не похожи на панка, форме. Саша. Панк после ночного поезда должен выглядеть абсолютно иначе.
Ну вот я об этом и говорю, что да, такая вот сегодня редкое, приятное исключение лично для меня. Я нахожусь в хорошей форме и надеюсь, что смогу ответить на все вопросы уважаемых радиослушателей, ну и также на ваши вопросы в студии.
Да, ну естественно, вот мы еще накануне запустили новость о том, что вы к нам придете, и, конечно, народ стал спрашивать, и вот задает Эфанна Карпенко. Меня прям, ну, очень сильно интересует вопрос, ну и как же определить панка от тех, кто ими притворяется? Вообще, в принципе, что именно для вас настоящий панк? Характер, внешность, образ жизни? Я вот свои 31 только позер наблюдаю. По мне так панков практически не осталось.
Да, такой философский вопрос, он такой многоуровневый, там много в нем... Ну, смотрите... Хочу сказать, что никак определить совершенно невозможно.
Нету этой специальной длины ирокеза?
Нет, да, нету никаких там специальных правил, по которым можно там типа регулировать этот вопрос. Панк — это скорее все-таки самоидентификация. То есть если человек таким себя считает, то, наверное, он таков и есть. Еще небольшим подтверждением может быть, так сказать, наличие комьюнити. То есть люди, которые... определяют себя как панки, они не обязаны сидеть все дома и пальчиками набирать на клавишах, на компьютере какие-то там типа послания в гордом одиночестве. Они могут иногда собираться вместе, то есть какие-то, ну, я бы не назвал это какими-то конфессиональными сборами, но что-то в этом есть такое, то есть ходить на концерты, слушать любимую музыку. И вот это, наверное, в какой-то степени, плюс самоидентификация самих этих людей, и является залогом, ну, вот правильным, то есть правильной оценкой, панки они или нет. Поскольку, я говорю, это все-таки часто персональный выбор, это так человек себя определяет, там, он определяет себя как панк. Никак проверить, на самом деле, панк он или позер,
так
совершенно невозможно.
Так а вы-то панк?
Вы знаете, мне сложно сказать, это, то есть, скорее... В моем случае, вот именно в моем случае, ну не только в моем, а вообще, когда человек выходит на сцену, когда он, ну, в какой-то степени публичная фигура, тут уже одной его самоидентификации недостаточно. Тут уже скорее решает публика, решает слушатель, то есть понимает это там, каким-то своим образом. И вот некоторый консенсус общественный в этом вопросе и дает возможность назвать то или иное явление панк-роком, или вообще дать любое ему там определение, и того или иного человека там причислить или вычеркнуть из списков из списков панк-рокеров. Вот, поэтому себя я определяю как панка, конечно, но в моем, я еще раз повторю, случае все-таки более важно, как это видят другие, но в силу особенностей моей работы.
Ну вот у вас сейчас завершается тур, как раз в Петербурге получается,
да,
вот этот тур
концерт.
Концертов по заявкам. Замечательно, что вы решили именно в Питере все это дело завершить. Вот этот концерт по заявкам, он формировался по конкретным, да, просьбам людей, которые вас слушают, любят.
Да, мы сделали на самом деле голосование такое, в котором могли принять участие все наши поклонники. Мы также постарались, то есть у нас сначала возникла идея такой концерт сыграть в Москве, 2 дня подряд мы играли в московском клубе «Ред». Потом мы поняли, когда мы начали готовиться к этому, мы поняли, а почему не дать всем городам, где мы собираемся выступить, такую возможность. И мы вот создали такие интерактивные страницы в наших социальных ресурсах, где любой желающий мог проголосовать за любые песни, которые мы когда бы то ни было исполняли. Мы специально сами не в этот процесс не вливались, то есть не ввязывались, мы никак не участвовали в нем. Мы просто собрали голоса, и те песни, которые получили большинство голосов, они, соответственно, попали в этот список. То есть,
ну, то есть реально, за что голосовали, да, ты за что все проголосовали? По заявкам, вот буквально исключительно. Вот музыкальный подарочек из третьего ряда.
Да, именно так. И это такое, то есть, ну, для нашей страны, мне кажется, довольно здоровое начинание дать людям тоже что-то сказать. Да, конечно, мы как, там, типа, организующий процесс могли бы влиять на него, могли бы там его сделать более для себя, там, для себя интересным или удобным. Но мы решили так не делать, потому что как раз так делают на всех уровнях, везде и все. Мы решили немножко соригинальничать и вот выступили с такой инициативой. От нее, правда, к счастью, не зависит жизнь большинства людей и в нашей стране, и в мире. Это ну, просто концерт все-таки, да, в котором... Но нам пришлось повспоминать, мы пересмотрели 60 песен своих. Вот,
то есть бывало, что люди голосовали за какие-то песни, которые вы думали, что уже давно они... 10-15
лет некоторые песни мы не играли, то есть это... Ну, это очень трогательно, на самом деле, было голосование, его результаты. Мне, честно говоря, все понравилось. Ну, может быть, я чуть-чуть по-другому составил, но это уже дело, как говорится, десятое. Но мне понравилось, что люди выбрали старые, много старых песен, которые мы действительно долго не исполняли. И очень здорово, что вот так получилось.
Но, насколько я знаю, до того, как вот прошел вот этот апрельский тур концерта по заявкам, у вас были концерты в Америке.
Да, у нас был американский тур, американо-канадский.
Там кто публика? Кто приходил на концерты?
В основном, конечно, ну, дворянство, лорды, сэры.
Все те, кто ходит на концерты
русских панк-групп, да. В основном,
исторически так сложилось.
Да, в основном истеблишмент американский, крупные...
банкиры.
Банкиры, финансисты. Вот в основном такая. Нет, ну если честно говорить, конечно, в основном это там на 90, я думаю, может быть, 9, ну, может быть, 95, я не знаю, у меня нету точных там выкладок, но, судя по всему, это, конечно, русскоговорящие...
Которые соскучились.
Ну, понимаете, какая история? В Лос-Анджелесе, например, живет 500 тысяч русских и 1 миллион армян, которые тоже русскоговорящие. В этом смысле в Америке...
Это большой рынок, Саша. Да,
это только один город. Да, то есть в этом смысле в Америке очень большое русское комьюнити. И да, было здорово.
Там выгоднее концерты проводить, чем здесь, в России?
Я бы сказал, не столько выгоднее, сколько вот эта логистика вся, там, дорожки получше, то есть там вот какие-то такие бытовые там
вопросы. А как, вы грейдхаундом катались, или у вас есть классический вот этот бас для турне?
Нет, это был наш первый тур, мы поэтому решили, то есть без экстремизма, потому что все-таки автобусный тур, он, ну, требует выносливости определенной, а у нас там все-таки большие были концы очень.
Расскажите про... Занимательная география, это же интересно.
Федор жил в Америке, ему это очень все близко.
Я был в Санта-Барбаре, поэтому...
Понимаете это все, да.
Для пользователей поясняю. Александр сейчас живет в Санта-Барбаре.
Александр мало того, что родился в Нью-Йорке, это не секрет, это написано в Википедии, он еще и живет в Санта-Барбаре.
Ну, знаете, сказать, что я живу в Санта-Барбаре, это было бы все-таки преувеличением. Я в основном вот так вот, меня спрашивают, где ты живешь. Мое такое вот место, которое я знаю, где я живу, это вот... Знаете, в поезд заходишь, в вагон, вот сверху, справа, есть полочка. Вот, честно говоря, так вот, прикидывая, там, считая дни в дороге, мне кажется, что большую часть времени я провожу вот на этой полочке. Ну, в разных поездах, конечно, но полочка все время одна и та же. Поэтому скорее, конечно, я вот такой, ну, путешествую.
Я вас чуть-чуть перебью, Саш, простите, пожалуйста, судя по тому, что вы описали, вы путешествуете плацкартом, и это плохой симптом.
Нет, почему нет?
Если в поисках зайдешь справа, то это как раз получается...
Нет, я имею в виду, когда ты заходишь в вагон уже, да, когда заходишь в само купе, да, вот справа есть полочка, вот я на ней обычно лежу, да.
Все, принимается.
То есть это ваше всегда, это в райдере прописано, я хочу верхнюю полочку?
Нет, ну просто как бы все понимают, что это мой домик, и поэтому дают мне там полежать.
Никто даже не пытается отобрать.
Никто не пытается даже нижнюю подсунуть.
Да. Хорошо, возвращаясь к географии американской географии. Истории.
Мы сыграли 8 концертов в общей сложности. 2 в Канаде, это Торонто и Ванкувер. Uh-huh. И 6 концертов в Америке, это Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско.
Ну, Лос-Анджелес.
Нет, в Лос-Анджелес как раз не получился концерт по каким-то техническим причинам. Ну, в общем, мы еще несколько американских городов.
Ну, это то, что вы описали, это только самолеты, конечно.
Ну, да, да. И поэтому там, то есть, такие, ну, я думаю, что в следующий раз мы уже поедем, когда в американский тур. Мы его попробуем все-таки запланировать более грамотно, чтобы действительно можно было на автобусе из города в город, с учетом их, в принципе, ну, в основном качественных дорог. Наверное, можно было бы осуществить
такое. Я болтал
такое
с ребятами из Red Elvises, которые, если я правильно помню, лидер живет в Венес.
Да,
у вас там есть приятная комьюнити,
о,
прям локальная. Да, вы можете играть двойные концерты Red Elvises, Naive и так далее.
Конечно.
Вот они путешествуют по штатам, ну, у них 50 концертов в год.
Ну, да.
И они путешествуют на специальном Red Elvises маленьком автобусике, в котором они живут, спят.
Да.
Вот у них вот эта полочка справа.
Она вмонтирована, да, я понял.
А вот...
Ну, это, наверное, самый, кстати, правильный способ. Но я говорю, они все-таки гораздо больше времени провели в Америке, и они просто, наверное, более адаптировались, в отличие от меня. Я довольно недавно, с недавних пор, провожу какое-то время свое в Калифорнии, и не так много, как они. Поэтому просто они, видимо, более опытные. И как раз это вот тот случай, когда нужно посмотреть, как люди делали до тебя, да, и чему-то научиться. Вам спасибо за подсказку.
И, прости, Сашенька, перебью. Да. А у вас команды меняются в российских гастролях и в американских?
Состав участников?
Да-да-да.
Нет, ну я знаю, так практикуют некоторые. Я, честно говоря,
очень
против.
Ну, потому что там есть, краеклист. Вы можете в каждом городе набирать музыкантов и себе только билеты покупать на самолет.
Нет, ну я думаю, что все-таки в нашем случае именно ценно, что вот эти там 27 или сколько там, 28 лет... Конечно, происходили изменения в составе, но все-таки вот всегда он был легитимным. Я имею в виду, что всегда те люди, которые это начинали, там, или уже не могли продолжать, они, значит, передавали эстафету там, следующему участнику. Ну, так всегда и было, и в этом смысле было бы, наверное, все-таки неверно рассматривать ситуацию с группой «Наив» как вот типа чача и аккомпанирующий состав. Все-таки это не так. То есть бывают, знаете, группы, где явное лидерство, например, да, где один человек, он, то есть там художественный руководитель, продюсер, там карабас-барабас, там плетка у него и все такое. И вот он всех остальных людей направляет в какое-то русло. У нас все-таки всегда группа «Наив», она была группой, мы... всегда это очень сложно, когда, то есть, у всех есть какие-то права и возможность иметь свою точку зрения. Всегда найти компромисс, конечно, сложнее, чем если там то или иное предприятие управляется из единого центра. Но вот в нашем случае это так, поэтому, конечно, на всех концертах всегда мы играем там, в том составе, в котором мы, собственно, и существуем. Да, иногда бывают технические подмены, если вдруг кто-то заболел, там что-то случилось непредвиденное, но это было там 2 или 3 раза, может быть, в истории нашей группы, может быть, 5. Но всегда те, кто группой являются, они ей и являются, и на все концерты мы ездим вместе.
А у меня такой вдогонку небольшой вопрос. У вас маленькая дочь есть, она вообще понимает, кто вы? Вообще, чем вы занимаетесь? Она вообще хоть слышала
понимает,
песни?
Понимает, она ходила на концерты, она, да, она очень даже в курсе, и она любит мои песни, там... Я считаю, что она еще пока молодая, совсем ей 7 лет. И, может быть, не все песни, особенно ранние, там, хороши в этом возрасте для ребенка. Но вот есть все равно какое-то совершенно там определенное, довольно большое количество, там, может быть, 20 песен, которые у нее в ее плейлисте, наряду с другими произведениями музыкальными, звучат и из коллекции ее папаши, то бишь меня. Вот, да, так что она понимает, она знает, да, она ездила в Нью-Йорк вместе со мной на концерт, вот она, у нее была мечта, она хотела посмотреть «Статую Свободы», и у нее это получилось, и вот у нас была такая экскурсия, мы съездили на «Статую Свободы», а вечером мы играли концерт, на котором она была, было очень здорово.
Ну вот вопрос от наших пользователей. Сергей Федин спрашивает. Привет, Чача. Новый альбом будет в стиле панк-рок, поп-панк? Или все же вы предпочитаете сделать упор на экспериментальные направления, как это было с пластинкой «Популизм»?
Вы знаете, какова будет судьба следующего альбома, довольно сложно сказать. Что касается меня, я бы хотел вернуться к, ну, скажем так, если оно у нас и было когда-то, оригинальное звучание, в чем, честно говоря, я сомневаюсь. Потому что для панк-группы довольно сложно, это довольно сложная задача играть панк-рок и быть оригинальным. Но все-таки я думаю, что имеет смысл, как мне кажется, вернуться к нашему традиционному, да, оригинальному звучанию. Чуть-чуть поменьше эксперимента, чуть-чуть back to the roots, обратно к корням. Но это под вопросом, потому что, как я уже сказал ранее, решение в группе принимается коллегиально. И не все участники видят этот художественный процесс одинаково. В связи с этим, возможно, то есть совершенно любые... то есть пластинка может быть любой. Это будет зависеть от тысячи обстоятельств. Самых там, ну не тысяч, но сотни, как минимум. Поэтому что из этого получится, сложно сказать. Я бы хотел... сделать так, как я сказал. Я бы хотел вернуться к корням.
Это хорошо прозвучало. Да. Мне кажется, вам мешает вот это демократическое начало, потому что нет, я бы хотел сделать так, как я сказал.
Нет, вы знаете, ну это же... С одной стороны, конечно, да, этот процесс...
Сейчас вот участники этой группы смотрят.
Да.
Узнают, нет, что Александр на самом деле...
Конспектируют.
Нет, но я не скрываю, это никогда не скрывалось. Мы всегда это довольно открыто обсуждаем. То есть, понимаете, я как раз... Несмотря на то, что это не очень удобно, я очень горжусь тем, что мы так делаем. Потому что, понимаете, есть вот разные страны. Есть страны, которые пытаются, ну, например, политическую жизнь в своей стране таким образом организовать, чтобы действительно один человек принимал серьезные решения, а остальные ему поддакивали, подбрякивали. А есть страны, где тоже понятно, что...
Пошло карбонарство.
Да, не все просто. Но там есть какой-то демократический процесс, есть столкновение интересов, вот есть левые в обществе, есть правые, есть центр. Вот каким-то образом они находят компромисс. Да, это сложнее, да, это больше требует времени, да, это требует больше... Но зато это более честно. То есть и бывает так, это не обязательно так, но бывает так, что вот эти страны, где есть дискуссия общественная, добиваются более серьезных результатов, чем те страны, где это решено авторитарным образом. Вот перенеся с модели государства на группу, вот эту схему, о которой я вам сказал, я все-таки горжусь тем, что у нас...
удалось создать маленькое такое демократическое общество, да, внутри группы.
Да, ну, там, да, мнение каждого имеет значение, и мы обсуждаем и в сложных дискуссиях, иногда там и в истериках, и в скандалах, находим какую-то истину, которая, может быть, и не стоит того. Но вот мы так выбрали, мы так делаем, и я горжусь этим.
Ну вот сразу тут, видимо, слушают нас сейчас пользователи. Вот Михаил Козлов спрашивает, а гражданство США получить хотите или не можете?
Интересно, сразу меня в такие рамочки, что хотите или не можете.
Это УФМС спрашивает.
Да, УФМС разогнали, кстати, как и ФСКН, кстати. Я, кстати, не понял вот из новости, из последней, которую вы читали. Кто же там это все ловил-то, раз ФСКН разогнан? Ну, там, про это.
Добровольная дружина.
Отлично, замечательно.
Соседский патруль.
Значит, про гражданство США. Вы знаете, я думаю, мне бы... У меня есть одно гражданство, гражданство России.
Вы же в Нью-Йорке родились.
Да. Я часто чувствую неловкость. Ну, не за гражданство, скорее, а за текущую политику своей страны. Вот. И думаю, что одного гражданства... мне вообще больше, чем достаточно. Американское гражданство при всем как бы плюсах обладания им все-таки предполагает, что у меня будут еще, то есть у меня с одной стороны есть начальники, которыми я часто недоволен, и, наверное, которые недовольны мной, как нерадивым. Вот. А еще мне, то есть, предлагается, ну, не предлагается, но есть такая возможность, то есть, еще и вторых себе назначить начальников.
Еще и к Трампу припасть.
Да, нет, ну, и просто, то есть, мне кажется, что это не нужно, то есть, Конечно, покажет время. Неизвестно, как будут развиваться события и куда они нас там всех, эти события вытолкнут, в какую реальность, что будет там через год, два, пять. Вот. Но пока я вот рассчитываю остаться в гражданстве России и на этом пока ограничиться.
Ну вот то, что сейчас в России происходит, вы когда вот из Америки на это смотрите, у вас какие мысли возникают?
Испытываю ужас, на самом деле. Ну, переживаю за людей, понимаю, что им непросто. Вот. Также понимаю, что ничего нельзя изменить. В легальном поле не оставлено никаких вообще больше возможностей. А для экстремизма я уж староват. То есть, сочувствую гражданам России. Надеюсь, что все равно, несмотря ни на что, все проблемы будут преодолены, и мы сможем. Жалко, что мы просто столько времени потратили, пока и цены на нефть были, и вообще вот эти 25 лет, 23, сколько, после крушения Советского Союза прошло. Наверное, их можно было бы использовать для более благих целей, там как-то. Ну, с другой стороны, получилось так, как получилось. И жаль просто, что все равно придется. Все равно придется провести все эти реформы. И все равно, то есть, придется сделать из страны удобное для людей место для жизни. Ну, жаль, что просто это займет больше времени, чем могло бы.
У меня вопрос такой, наверное, немножечко эйджистский. У вас же наверняка присутствует, Саша, рефлексия по поводу собственных мировоззренческих установок. И понятно, что by default панк-рок подразумевает некоторую левацкую историю, некоторую анархистскую историю.
Конечно.
Возраст и дети, идущие в школу, подразумевают совсем другой взгляд на жизнь. И, скажем так, вот этот вот old school панковский, ну, понятно, что есть какая-то архетипическая история, Сид Вишес и так далее, да, она не подразумевает продолжение. Да, то есть это не луч, это отрезок. То есть мы все отрезки, да, везде есть правая скобка справа, квадратная скобка справа, но мы пытаемся тешить себя иллюзией, что все-таки это какая-то продолжительная история. Вы думали о том, как там меняются ваши взгляды, меняются какие-то установки?
Нет, ну, конечно, что-то меняется, без сомнений, происходит под давлением внешней среды, обстоятельств, новых знаний, не знаю, новых книг. Конечно, какая-то эволюция взглядов происходит, но я бы не согласился с вами, что настолько это несовместимо, там, анархизм и дети.
То есть надо изначально уже детей тоже анархистами выращивать и все?
Ну, это же единственный, на самом деле, порядочный и честный способ по отношению к миру. Ну, так, ну, если честно, ну, без этого, без лишнего. Не то, что потому что я там или там в панк-группе играю, у меня там знак анархии в названии есть. Не по этой причине. Просто если вдуматься, ну, все государства концлагеря, понимаете? И вот так вот упираться за флаг каждого из них, наверное... Я хочу сказать, что просто есть более важные, на мой взгляд, вопросы, которые требуют наших человеческих усилий. И вместо того, чтобы границы чертить между друг другом, мы могли бы, наверное, действовать как-то более во взаимных интересах. Это, собственно говоря, основополагающая идея для анархизма, поэтому я не вижу никакой несовместимости анархизма с воспитанием детей. Даже, мне кажется, это более здоровый и нравственный способ. Хотя, конечно, это просто моя точка зрения, которая может быть и неправильной, или точно там кому-то не подходит. Но я и не говорил никогда, что я обладаю какими-то универсальными рецептами для людей.
Но мне кажется, книга о воспитании ребенка от Александра Чачи Иванова бестселлером будет.
Ну, надо еще до этого дожить. Я, видите, пока не исчерпаны все возможности просто ездить с концертами, я хочу заниматься вот этим. Потому что как только ты садишься за писанину, это втягивает тебя, прошу прощения, в совершенно другое творческое состояние. И вот это как раз возрастная лень, там, типа, лезть опять на эту полку, на которую ты уже катался и перекатался. Как-то становится все это лень. Зачем, если ты можешь сидеть дома, там, на берегу моря?
Обязательно плед.
Да, с пледом там.
С собакой, лабрадором.
Да, писать себе спокойно что-то там, типа, или печатать, отправлять редактору, там, правки какие-то читать, сравнивать.
Мне кажется, Александр готов, судя по тому, как он мастерски перечисляет.
Нет, я просто очень хорошо это понимаю, и поэтому до тех пор, пока у меня есть настроение, желание делать то, что я делаю до сих пор, я буду это делать. А дальше посмотрим, конечно, почему бы не пописать чего-то.
Ну, тут, видимо, это как можно считать ответом вопроса от пользовательницы Юлии Шапира. До какого возраста остаются панком? До кончиков ногтей панком?
Ну, вы знаете, не надо никогда идеализировать ничего. До кончиков ногтей вот такие вот какие-то, знаете, радикальные прям суждения, они меня всегда немножко пугают. В каком смысле? Вы знаете, есть такой персонаж, он даже не персонаж, он просто там человек, конечно, но Игги Поп, я имею в виду. Ему сейчас уже очень прилично лет. Я на протяжении многих лет следил за его карьерой, видел его почти все московские выступления. Ну, вот вам пример, там, человек, который точно связан с панк-роком, точно там один из пионеров панка и остается таковым до сих пор. Поэтому это, в общем-то, реально. До какого возраста? Я не знаю. Ну, мне кажется, связано... У всех разные биологические часы, их темп. И кто-то быстрее стареет, кто-то медленнее. Это все-таки многое завязано на физиологию, и тут тоже какого-то универсального ответа нету.
Я думаю, прости, Сенок, да. Я тебя перебью. Может быть, раз уж мы упомянули старика Игги, сейчас хороший момент, чтобы послушать.
Прекрасно.
И не поворачивается язык сказать дедушку.
Дедушку,
да,
сказать,
он вообще крутой. Вообще
не дедушку. Он очень крутой, да, да, тут ничего не скажешь.
Мы благодарим, собственно, старика Игги и продолжаем общаться.
Одного из самых таких, да, панков остающихся.
Самых
да,
самый стройный панк. Да. Самый стройный панк планеты Земля.
Ну, потому что вот тут Станислав Сульковский, наш пользователь, тоже спрашивал, а что, кого считаете наиболее соответствующим определению панк, ну, в мире, вот вы сказали, да, Игги Поп, скорее всего, и отдельно в России вообще есть ли такие?
Несмотря на то, что Егор Летов всегда отказывал, в последние годы своей жизни он отказывался от того, что он панк. Я думаю, что, конечно, если говорить там о России, наверное, он точно фигура выдающаяся, самобытная, очень странная музыка, то есть очень странным образом сделанная, но тем не менее, вот с каким-то таким очень серьезным национальным характером, при этом не перестающая быть панк-роком. В общем, мне кажется, что если там вот говорить о там, в глобальном смысле по России, то, наверное, это Егор Летов, наверное, это Андрей Панов из автоматических удовлетворителей группа. Я думаю, что зная и общаясь много с Михаилом Горшеневым и зная его жизненный путь, я думаю, что и его мы можем совершенно там, по праву назвать панк-рокером.
Очень грустная история, пока вы ни одного живого человека вы не назвали.
Ну, вы знаете, про живых пускай скажут потом, когда они умрут. А, так сказать, уместно говорить о тех, кто уже сделал свой вклад и которые сами за себя уже сказать не могут. Мне кажется, о них вспомнить, напомнить, кто они, что они, мне кажется, уместно. А живые там, сейчас начнешь перечислять, кого-то там забыл. Начнут обижаться.
Не припомнят. Да.
Панк обиделся, вот, что да. Меня панком не назвали.
Да, 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 да. И это будет глупо. Поэтому вот я назвал трех человек для русской культуры, или там антикультуры, как угодно, которые являются важными, на мой взгляд, персонажами, персоналиями. Но, конечно, не только эти три, конечно, много людей вовлечено в эту активность. И сам жанр панк-рока, он предполагает активное вовлечение молодежи, то есть очень много молодых людей, которые каждый год, каждый там, какой-то период времени приходят на эту сцену, пытаются что-то делать. Я думаю, что их много, и дай бог всем им удачи, и чтобы все у них получалось хорошо.
Ну вот, Александр, у меня такой вопрос. У вас на странице в Фейсбуке, по-моему, накануне появилась, вы запустили новость о том, что зеленкой облили Улицкую, да, с надписью «Punks not dead». Угу. Это как шутка или как позиция? Вот как ваше отношение, вот эта фраза и вот эта новость?
Нет, ну, я просто досмотрел новость до конца, и она в конце уже в самом... Ну, там получилось ее привести в порядок, но чуть-чуть она с краешку, она, у нее волосы зеленые. И, ну, в этом смысле зеленые волосы мне это, честно говоря, очень нравится. То есть, и я в этом некоторый символизм увидел, что вот человек таким образом пострадал, а выглядит, например, для такого, как я, очень круто. И вот, собственно, я об этом хотел сказать.
А, ну то есть не о самом вот этом происшествии?
Нет, нет, нет. Я о том, как она выглядела, и что она молодец. И я не знаю, если вы там читаете мои посты, они... Я вообще таким образом... Ну, это как бы шутка, в которой есть доля шутки. Вот у меня основное, когда я делаю какой-то там репост или там публикую новость какую-то, у меня, как правило, я мотивирован тем, что это шутка, в которой есть доля шутки. И просто не всегда они понятны, и не всем, и кого-то там, может, даже и обижают. Но я покорнейше прошу меня простить, если так происходит.
Нет, ну, что касается вот постов о том, что сейчас в Москве происходит, как ее меняют, по-моему, там у вас без шуток все очень серьезно.
Ну, бывает, ну, да, да. Иногда что-то действительно заденет. Я вообще стараюсь по возможности меньше обращать внимание на текущую политическую жизнь. Но, к сожалению, просто в...
Она не всегда дает такую возможность.
В современных, да, условиях просто я бы и рад игнорировать, но, ну, как-то не получается. Все равно что-то задевает, все равно как-то отреагируешь. Вот. А вообще, конечно, надо думать, стараться там о высоком и о том, что неизменно там... Что думать вот об этих всех деталях, которые там завтра будут совершенно другие. Там, пройдет там 10, может быть, 20 лет. Все равно возраст это такая вещь, которая, ну, мы все старше становимся, стареем, поэтому, ну, то есть все равно какие-то изменения произойдут, и все равно, как я сказал ранее, России все равно придется там строить демократическое общество, где работают законы, где соблюдаются права людей, и раз так, ну, мы доживем до этого, я надеюсь, времени и будем участвовать в строительстве более свободного, более справедливого государства.
Да вы оптимист, Александр.
Я оптимист.
А, исторические прогнозы от системного панка, это круто. Да.
Но историк же по образованию, Александр.
Да, это я.
Это профдеформация.
Вопрос от пользователя Николая Ларькина. Самая-самая драйвовая песня у вас на данный момент, как вы считаете?
О, их много. То есть, так получилось как-то нескромно. Я так скажу, любимая песня, да, у меня много любимых песен, которые в том числе мы там регулярно исполняем, и мне, честно говоря, сложно их вот там типа делить, ну, это в каком-то смысле как дети, ну, конечно, это тут некоторое художественное преувеличение, но песня — это как ребенок, да, ребенок же может быть там... Очень там послушный, а может быть, наоборот, непослушный, хулиган.
Анархист.
Там, да, анархист.
Как там, вы любите.
Да. Все что угодно может быть, но все равно же мы там любим всех детей своих, да. Вот. Вот так же и с песнями приблизительно. Да, то есть есть какие-то... Ну, наверное, я могу сказать, что из последнего, что мне нравится исполнять на концертах из свежего материала, это, наверное, песня «Тройка». Есть такая песня у нас, вот. Она тоже такая иронично-шутливая, хотя многие люди принимают ее за чистую монету и видят в этом некоторый ура-патриотизм, которого, честно говоря, я как автор не подразумевал, когда работал над материалом.
А поздно, Саша.
Нет. Теперь-то как сказать, это совсем вовсе не поздно. Все, что создает дискуссию и возможность для обсуждения, это уж не так и плохо. Поэтому, если кому-то кажется, что это там ура-патриотическая песня, ничего страшного, потому что все равно есть те, кому кажется, кто видит иронию автора и там может делать свои выводы. Так что это нормально, это совсем не поздно. Это right in time.
Окей.
Ну, мы тогда, да, в конце уже потом послушаем конечно. Именно, давайте, раз да. эта песня была упомянута. Что касается, у вас же вот этот такой самый громкий, которого ожидали, реюнион, произошел когда? 2 года назад?
Ой, я уже не помню. У меня, знаете, честно говоря, с цифрами, я человек гуманитарного склада, у меня с цифрами всегда большие проблемы. Я плохо считаю, плохо помню года. Вот это у меня телефон, я никогда не могу запомнить. Несколько лет, да, мы в течение, по-моему, почти 5 лет мы не играли как группа.
А из-за чего вот это произошло?
Это был такой творческий кризис. Я немножко по-другому смотрел в этот момент на вещи, может быть, более радикально. И плюс ко всему у меня родилась дочка, которая требовала много моего внимания, а что было совершенно невозможно с нашими всеми этими разъездами. И я в каком-то смысле, ну, имея, во-первых, и творческие какие-то разногласия с коллективом, и вот рождение ребенка, я подумал, что в этой ситуации мне проще взять небольшой тайм-аут и там... Не играть вместе с группой. Правда...
Вообще уникальный отец, который да. готов вот так прервать гастроли, вот эту творческую жизнь, чтобы быть побольше с ребенком.
Ну, а почему бы и нет? Понимаете, это у нас в стране не принято, а вообще так в мире это нормальная практика. Да, так бывает, что там, типа, папы занимаются воспитанием детей.
То есть такой домохозяин. Нет.
Ну, домохозяина, конечно, так себе. Но я стараюсь, там, что могу, и старался. Но сейчас вот дочка уже подросла, и столько внимания она, конечно, не требует, потому что у нее и друзья, и школы она занята там. Ну, и поэтому, ну да, можно уже и там вернуться на музыкальное поприще. Хотя, если честно, все равно я тоже. То есть, пока не было группы «Наив», у меня был свой сольный проект «Радио Чач», он до сих пор тоже есть. Правда, сейчас на него не хватает катастрофически времени, потому что, как я уже сказал, есть и «Наив» с одной стороны, есть семья с другой стороны. И все это, конечно, довольно трудоемко, времени емко. И mm-hmm. поэтому, то есть на радио чаще сейчас не очень много остается времени, но я надеюсь, что мы все равно продолжим и этот проект, я сумею совмещать все вот эти свои любимые занятия. Мне получится.
Ну вот сейчас вот у вас завершается вот этот тур-концерт по заявкам сегодня в Петербурге, да, в зале ожидания в 20:00. И что потом? Опять разбежались, разъехались, опять кто в Санта-Барбару, кто
потом,
куда?
Потом мы займемся, у нас довольно много сейчас материала, я так понимаю, накопилось. Мы сейчас начнем его отслушивать, смотреть, думать о следующей пластинке. Я пишу сейчас довольно много материала, и мне надо тоже определиться, с кем мне его выпускать, с «Наивом» ли или с «Радио Чачи». И в этом смысле никакой определенности сейчас нет. Мы вот завершаем тур, и уже потом, вздохнув спокойно, сделав то, что мы должны были сделать, сядем и будем разбираться, каковы же наши дальнейшие планы.
А дочка в школу в Санта-Барбаре ходит?
Да.
Ну вот мы здесь родители 3 девочек, у кого-то больше, у кого-то меньше, и Саша возит в школу.
Да.
Вы возите в школу в Санта-Барбаре?
Мы ходим пешком. Дело в том, что мы живем в 12 минутах от школы.
А там еще и погода всегда хорошая.
Черт подери.
Да. И всегда с утра, вот я к 8:15 ее в школу веду, а без 5:03 мне надо ее забрать.
Угу. У меня это был вопрос, такой... какую музыку вы слушаете по дороге в школу.
По дороге. Ну, по дороге мы в основном болтаем. Там еще на самом деле есть рядом с Авророй, мою дочку зовут Аврора, живет ее одноклассница. Угу. Прошу прощения, девочка на 1 год моложе, ну, неважно.
Подружка,
да. Mm-hmm. И она тоже в этой же школе. И вот мы частенько вместе все ходим. Они там что-то болтают по дороге, дурачатся. В общем, так очень все, знаете, спокойно.
Сейчас гормон у всех пользователей Фонтанки Офис так немножечко окситоцинчик потек. Слушайте, я пробежался по вашей дискографии, по всем трекам, обнаружил, что есть определенное количество каверов на, скажем так, петербургскую школу. Это и Науменко, и Борис Борисович Гребенщиков, от которого «Сияние» исходит, и Виктор Робертович, и вы явно в курсе творчества группы «АУ», и «Свинью» упоминали. В целом, как я понимаю, Близки вам традиции петербургского панк-рока?
Ну, конечно, а как же, это же, то есть, ну, это классика теперь, ну, я не знаю, это немножко банально звучит, но да. Просто, видите, в нашей стране нет никакой преемственности, к сожалению. И, ну, и сейчас вообще такая ситуация сложилась, что музыкальная индустрия в конечном итоге была разрушена. Она, я имею в виду, в мировом смысле, да, она перестала быть тем, чем... Она была в те времена, когда продавались носители.
Угу. Когда писались альбомы, ну, да, были синглы.
Да, да, да. И да, понятно, что, может, молодое поколение не помнит там ничего и не знает. Но так, собственно, в этом-то и весь был смысл для нас взять эти песни, на которых мы росли, которые повлияли на нас, когда мы были детьми, и там, сделать свое прочтение и напомнить молодым поколениям об этих артистах, потому что, услышав эти песни, может быть, они заинтересуются историей, послушают что-то еще этого исполнителя. Собственно говоря, конечно, к питерской сцене мы испытываем самые теплые чувства. У нас тут много друзей, музыкальных коллег. Отношения между Москвой и Питером, они всегда были проблемными, да, это всегда было непросто. Но я обратил внимание, что образованные люди всегда находили язык. То есть противостояние, мне кажется, всегда имело какой-то статус, ну, такого бомжового вокзального разбора. А вот люди, которые, ну, чего-то там понимают, они всегда, конечно, наоборот, дружили. И там, насколько это возможно, среди коллег помогали друг другу. Вот, участвовали в развитии сцены. Так что да, я с большой симпатией к питерской школе отношусь, конечно. Хотя сам я москаль, то есть горжусь и этим тоже в каком-то смысле. Ну, в первую очередь, просто это больше людей раздражает. Большее количество людей раздражают москвичей.
Облегчает вам задачу, как панку.
Да, конечно, конечно.
Так, а сейчас-то есть какая-то вообще молодая поросль среди панков? Кого-то знаете, или они как-то к вам стучатся?
Да, послушайте, сотни групп, и уже там... У нас довольно сложно в стране, ну, вообще везде, не только у нас в стране, вообще пробиться человеку в творческому, в музыкальной индустрии, особенно сейчас, когда она испытывает кризис, довольно сложно, поэтому зачастую это требует большого временного ресурса. Но, конечно, там, сотни групп каждый год появляются. И есть из них и весьма достойные, и есть посредственные, и всякие есть. Сейчас кого-то отдельно перечислять я, наверное, не буду. Но я, если все-таки требуется сказать о каких-то музыкальных событиях, на которые я обратил внимание, наверное, это вот, ну, не говоря о таких там явлениях, как Noize MC, которые, понятно, да, и все знают. И там,
ну, вы дружите.
И мы с ним друзья, да, да. Ну, и просто про него все понятно, все известно и так там, ну, то есть он на слуху. Вот из нового, ну, относительно нового, конечно, что бы я хотел выделить, это, наверное, есть такая группа Рекорд Оркестр. Я считаю их вот талантливыми, интересными, самобытными музыкантами. Не все там у них, мне кажется, песни одинаково полезны, но точно есть... когда я слышу их какие-то песни, я понимаю, вот это, да, художественное высказывание, оно ценно, здорово, и дай бог им удачи. И еще один такой проект есть, группа «Громыка».
Да,
да, они классные.
Я очень жду, когда они к нам придут.
Вот два коллектива, о которых я хотел бы сказать, которые вот именно в последнее время я услышал.
Карельские ребята.
Да. Насколько они там, традиционный панк-рок, оба этих коллектива, это спорно. Это, то есть, вам любой 15-летний критик объяснит, что это не так. Да, но я имею в виду, что вот из того, что мне понравилось, что меня тронуло, и что я, ну, чем я был заинтересован, вот эти два коллектива.
Ну что же, я рад, что и даже в этой плоскости у нас нашлись какие-то точки пересечения.
Прекрасно.
Александр Чача-Иванов, группа «Наив», сегодня вечером.
Сегодня завершение тура концерта
по заявкам. Да, совершенно верно. Зал ожидания. Вам, я думаю, что нужно успеть пообедать. У вас чек впереди.
Нет, у меня не только чек, у меня... Сейчас, смотрите. Я сейчас еще одно радио, еще одно интервью. Потом я всю тетку свою не могу никак навестить. Она живет здесь, в Санкт-Петербурге.
Это надо,
конечно, сделать. И поэтому, то есть, я поеду. А потом еще надо на чек успеть. И уж я не знаю, там останется время на обед,
на
останется.
Концерт. Останется ли время?
Нет, ну на концерт оно точно останется. Там уже как бы зарезервировано уже. А вот, собственно, чек, там вот обед пока под вопросом. Поэтому я сегодня в такой, у меня очень, как я уже говорил нескольким друзьям, которые хотели со мной сегодня встретиться, у меня график моего пребывания в Санкт-Петербурге очень жесткий, поэтому я сегодня такой, вот и в хорошей форме, как вы видите, после поезда пришел, и дальше постараюсь оперативно, чтобы никого не подвести, но все запланированные дела все-таки сделал.
Спасибо большое, Александр, потому что мы эту встречу планировали еще в прошлый концерт в Петербурге осенью. Но вот, наконец, сегодня
это получилось, да. И спасибо, что вы...
Спасибо.
Александр, спасибо, что вы проявили настойчивость. И я с удовольствием, вы же понимаете.
Жесткие рамки, жесткие сроки, и всякие продюсеры и так далее, они
мешают жить, да.